400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. История власти, как всегда в это время. Историк, доцент кафедры УРФУ Алексей Леонидович Соловьев здесь со мной в студии, как всегда. И мы продолжаем разговор об Александре Третьем, Александре Миротворце. Вот в прошлый раз мы так начали о нем разговор, очень подробно поговорили о тех мифах, байках, сплетнях и слухах, которые про него ходили и дальше. Сейчас даже ходят современные истории в очень-очень большом количестве, пытались их развеять. Что ж, Алексей Леонидович, давайте перейдем к следующей части его жизни. Ну, давайте о семье немного поговорим сегодня.
Хорошо. Тем более здесь действительно есть о чем поговорить, потому что вот уж кто-кто, а Александр III действительно является образцовым семьянином. Ему очень повезло с женой. Так получилось, что изначально эта женщина не готовилась на роль его жены. Она была невестой его старшего брата Николая.
То есть царь сам он не готовился стать царем, а жена его не готовилась стать его женой.
Да, вот их тут действительно все по Божьей воле и по промыслу происходило.
По-другому просто не назовешь.
Да, они ни к чему не готовились, ни тот, ни другой. Так получилось. Она искренне была влюблена в его старшего брата. Старший брат действительно был человеком интересным, романтичным, симпатичным, очень так современно образованным. Ну, грех было просто не влюбиться. И она действительно вот таким типичным юношеским, таким увлеченным, первым чувством была в него влюблена. И можете представить себе ее горе, когда ее наследный принц умирает в Ницце от туберкулеза. То есть все, вся жизнь рухнула. И она осталась в своей Дании, она была датской принцессой, звали ее Дагмар, сидела по большому счету и горевала. Но в тот же самый момент, когда она находилась в Ницце у постели своего умирающего жениха, туда приехал следующий брат Александр. И познакомились они вот именно тогда, когда их сблизило это общее горе. Они увидели друг друга не в радости, они увидели друг друга именно в горе. И возникло естественное человеческое желание друг друга в этом горе поддержать, просто поговорить, просто выразить какое-то участие. И когда Александр III, ну тогда еще наследник престола, Александр Александрович, стал общаться с Дагмар, он почувствовал, что ему с ней очень хорошо и спокойно. Это был внешне очень странный союз. Александр III – огромный, мощный мужик, медведь, вот если так представить.
Сколько у него был рост, кстати?
Я сейчас не помню, если честно, сколько у него был рост, но вот по воспоминаниям нашего известного художника Сурикова, когда в момент коронации он увидел государя, он потом описал, он был выше всех на голову. То есть, когда он шел, он просто возвышался над толпой. К сожалению, как и почти любого историка, у меня цифры в голове не задерживаются.
Где-то метра два было, потому что я тоже на фотографиях посмотрела, очень объемные.
Ну да, если вот у Петра почему-то, я это помню, да, 2,04 был рост, то у Александра Третьего, ну, скорее всего, чуть поменьше, но где-то вот, наверное, примерно под это, да, под это. И с учетом, что он в начале своей жизни был очень мощным человеком, а представьте себе, он пальцами своей руки гнул медные пятаки. Он заворачивал узлами стальные прутья.
То есть истинно богатырская такая забава.
Да, истинно богатырская забава. Его, собственно говоря, часто и сравнивали с русским богатырем, да? Он действительно производил такое впечатление. К концу жизни он, правда, немножечко, так как часто это водится с мужчинами, он обрюзг. Но, тем не менее, вот такая вот сила и мощь, даже вот в таком располневшем человеке, она, безусловно, чувствовалась. И около него была эта маленькая, миниатюрная женщина, датская принцесса, ее в романовской семье называли Минни, очень показательное прозвище, и он ее называл именно так. Действительно, по сравнению с ним, она была маленькой-маленькой такой изящной девушкой, вот, и, наверное, прежде всего то, что впечатлило ее в нем, это вот эта непохожесть. Она почувствовала в нем вот эту вот удивительную скалу, эту защиту. Она действительно рядом с ним ощутила себя маленькой женщиной, которая находится под защитой вот этого огромного, мощного, действительно сильного человека. И вот этот союз противоположностей, он действительно оказался удивительно крепким. Александр III, и мы вот даже, что удивительно, не в одних самых, скажем так, монархических воспоминаниях не найдем даже намека на то, что они когда-то с кем-то друг другу изменили. То есть это вообще было вне сомнений у всех.
То есть это, вот, наверное, один из немногих, если не сказать единственный государь, по крайней мере, на моей память, который не изменял.
Да. Но если не брать первого Романова, все-таки первые Романовы люди были духовными, церковными людьми, то, начиная, конечно, с Алексея Михайловича, мы вряд ли припомним человека, который бы не изменял. На моей памяти тоже это вот ничего не припоминается больше. Причем он не изменял именно в силу своих убеждений, своего воспитания, своей внутренней организации. Вот так его воспитали генерал Перовский, так его воспитал Победоносцев, что даже видя абсолютно противоположный пример отца. И мы это говорили в прошлый раз, да, жизнь на две семьи, возлюбленную, дети, он абсолютно не увлекся этим примером. Конечно, он по сравнению со своим старшим братом Николаем, по сравнению с отцом, даже дедом, он не был человеком соответствующей внешности, которая бы говорила о том, что он может стать ловеласом. Он действительно был мощный, он был грузный, его очень сложно представить в каких-нибудь там обтягивающих лосинах, как его отца или деда, да? Его сложно представить в каких-то ботфортах, да? Он носил русские сапоги, русскую рубашку, шаровары, штаны, заправленные в эти самые сапоги. То есть он, будучи внутренне почти чистокровным немцем, он действительно внешне и по духу стал настоящим русским мужицким царем. И это была не какая-то поза, это было его искреннее мировоззрение. Он в быту был очень скромным человеком. Вот рассказывают, что в том же там Гатчинском или Аничковом дворце он, как правило, занимал какие-то скромные комнаты, предназначенные для прислуги, с низкими потолками, то есть что-то такое знакомое, да? С одной стороны, что-то от Петра, другое ассоциативно почему-то напоминается нынешний римский папа, который тоже первым делом съехал из всех этих дворцов, но этот-то съехал по гордости. Дескать, посмотрите, я огромный властелин такой-то церкви, а показываю вам иной пример.
То есть вы считаете, что римский папа Франциск, который, вот он по гордости съехал?
А это не я считаю, это считают наши священники, наши старцы, которые, в отличие от меня, они обладают духовным зрением этих вещей. Потому что представьте себе, человек, который входит в, получается, в одну из самых мощных религиозных организаций, в орден иезуитов, человек, который на самом-то деле, особым, скажем так, благочестием в силу того, что он иезуит, а мы знаем, какая там практика в этом ордене на самом-то деле применяется, да, это же постоянная практика каких-то подлогов, двойной морали, цель оправдывает средства и так далее, потому что иезуиты, несмотря на свою внешнюю аскетику, они ведь никогда не чурались какими-то аморальными действиями ради успехов в целом церкви и в целом миссии.
Лично для меня, да и, я думаю, для очень многих людей, по крайней мере, с кем я беседовал, Франциск – это, знаете, такой показатель. Лично для меня это, наверное, первый такой глава Ватикана, да, который показывает какой-то действительно христианский пример. И действительно, это очень так громко и показательно, что ли, когда человек в таком ранге, статусе, да, съезжает в какое-то более бедное, скажем так, жилье. Хотя, конечно, можно поспорить с тем, что оно бедное, но тем не менее. А вы сейчас говорите, что все на самом деле немного не так.
Так правильно, на это же и рассчитано. На это же и рассчитано. То есть психология лукавого-то она ведь какая? Создать очень привлекательную внешнюю лукавую картинку, на которую как раз бы люди и клюнули. И по понятным причинам это нравится. По понятным причинам это вызывает симпатии у любого здравомыслящего человека и даже у меня. Потому что когда человек съезжает из дворца в какую-то, условно говоря, ветхую лачушку для прислуги, это, конечно, нравится. И это дает как раз пример всем остальным, что не надо, собственно говоря, вот все свои доходы выпячивать на первый план. То, что, безусловно, отторгает, да, от религиозных организаций. Но надо понимать, что это и есть вот тот самый внешне привлекательный и лукавый путь, который вызывает симпатии, правильно? И уводит людей в католичество. А мы ведь знаем, что на самом-то деле католичество – это тот самый путь, который ведет в сторону от истинного Христа, в сторону от истинного православия. Поэтому, даже если для папы Франциска это искреннее желание жить аскетически, а вполне возможно, что так оно и есть. Так или иначе, те силы, духовные, невидимые силы, которые им манипулируют и управляют на самом-то деле, они это делают для того, чтобы через эту внешне привлекательную картиночку люди усилили свои симпатии по отношению к римо-католической церкви. Наверное, так.
Ну, это очень действенно на самом деле.
Конечно, действенно. Безусловно.
Так, ну хорошо, давайте вернемся к нашему Александру Третьему и к его семье.
Так вот, в отличие от папы Франциска, Александр Третий, он это не делал публично, он это не делал на публику, обратите внимание. Вот если бы папа Франциск это сделал тайно, ну, честь и хвала было бы папе Франциску.
Ну, очень сложно, на самом деле, когда ты такая большая фигура, когда ты постоянно под присмотром камер, сделать что-то так, не под камерами, что-то так скрытно.
Да, я понимаю, конечно, что мы живем в 21 веке, это век информационный, и в настоящее время, конечно, такие вещи тайно сделать очень и очень сложно, безусловно, да? Вот. Но другое дело, когда происходит случайная озвучка, а когда об этом становится известно сразу, это говорит о том, что, в общем-то, и желания это скрыть не было, а желание было сделать это как раз на показ. Но это частное мнение, еще раз подчеркну. Александр III, он как раз не занимался вот этой саморекламой и самопиаром. Ему это было ни к чему, абсолютно. Потому что авторитет консервативных кругах у него был и так, авторитета в либеральных и революционных кругах по понятным, опять же, причинам он себе, в общем-то, достичь и не мог. Так вот, императрица, и как ее называли в православии Мария Федоровна, она действительно стала его верной помощницей и надежной опорой на всю оставшуюся жизнь. Ведь представьте себе, она, когда уже стала его женой, вместе с ним стала ходить на занятия. Ему было сложно учиться. Она вместе с ним, по своей собственной воле, просьбе, стала учиться у того же Победоносцева, у того же Соловьева, стала изучать русскую историю, русское право. Вместе с ним ездила на театр боевых действий, посещала какие-то больницы, лазареты. То есть действительно верная подмога, опора на всю жизнь, настоящий крепкий тыл, в котором он не мог усомниться. Родила ему 6 детей, причем дети действительно были очень и очень хорошо воспитаны. Все они были верными чадами Русской Православной Церкви. Более того, вот когда читаешь дневник императора Александра, ловишь себя на мысли, что когда он описывает своих детей, он невольно внутренне преображается. Видно, как он их любит, как он их действительно по-отцовски вот всячески направляет, и как он радуется их каких-то успехам, что они вот поплавали там в какой-то вот прохладной воде искупались, что при этом не заболели. Он их воспитывал именно по-спартански, чтобы они занимались спортом, чтобы они занимались охотой, чтобы они занимались рыбалкой. То есть сам, будучи настоящим мужиком, он и детям своим давал соответствующее образование и воспитание. А вообще, действительно, он был очень таким увлеченным охотником и рыболовом. Вообще, человек, который, безусловно, работал как мощный такой конь, если можно такое сравнение привести, но при этом, когда он отдыхал, предположим, день в неделю или какой-то еще срок, он запрещал в течение этого дня сообщать ему какую-то информацию, которая мешала бы ему проводить время с семьей. То есть он действительно уделял им свое внимание. Известно его знаменитое высказывание, когда он находился на рыбалке и Великобритания напала на Афганистан, коронная фраза: «Европа может подождать, пока русский царь удит рыбу».
И пусть весь мир подождет.
Конечно.
Вот же действительно.
Да. И в этом был он весь он. Собственно говоря, по факту тут ничего такого не происходило, да, если бы сейчас он это не узнал, а узнал чуть позднее. И в этой фразе действительно вот вся вот эта вот имперская такая великодержавная, очень такая спокойная, размеренная позиция императора Александра III. Кроме того, надо сказать, что Александр III очень любил историю. Он был руководителем Русского исторического общества. Во многом в этом тоже заслуга Соловьева и Победоносцева. Он любил читать исторические книги. Ему их часто дарили. Он был очень увлеченным коллекционером. Вот не случайно после его смерти Николай II почти все пожертвованные и закупленные им книги, иконы он подарил музею, собственно говоря, музею, который был изначально назван его именем, Русский музей императора Александра III. Потому что это ведь стыдоба. До конца XIX века в России не было музеев.
Вообще не было.
Не было музеев, посвященных отечественной живописи. Ведь что собирали наши императоры? Мы это видим по Эрмитажу. Мы это видим по будущему музею имени Пушкина в Москве. Это в основном западноевропейское искусство. И вдруг Александр III, и в этом плане он действительно показывает пример того, что надо собирать и обращать внимание на свое собственное, на свою собственную иконопись, на живопись вот тех талантливых людей, которые являются твоими современниками. И обратите внимание, очень показательное наименование – «Русский музей императора Александра III». Так он исторически назывался. То есть мы видим, что этот человек, он действительно многие вещи он делал искренне, делал традиционно и делал так, как ему подсказывала совесть. Ведь обратите внимание, это был первый русский государь, который опять же за многие и многие, даже не десятилетия, а столетия стал носить бороду. Ведь начиная с Петра I этого уже не было. Вот эта знаменитая борода лопатой, она много о чем вообще говорила современникам. Надо сказать, что Александр III подавал пример борьбы с коррупцией. Уникальный, в общем-то, случай в российской истории, когда за какие-то злоупотребления, за подозрения во взятках снимали даже таких ответственных людей, как министр финансов Абаза, как министр внутренних дел Маков, который после этого даже застрелился, когда против него стало раскручиваться уголовное дело. Это говорило о том, что Александр III к этим вещам относится очень серьезно.
То есть коррупция на Руси была испокон веков, и боролись с ней испокон веков?
Конечно, конечно. Как и зло было после грехопадения испокон веков, и боролись со злом испокон веков. То есть абсолютно неизбежная вещь, но вопрос, как ты к этому относишься. Александр III давал высшим чиновникам шанс. Как он сам рассуждал, я готов простить чиновника. Один раз, при условии его искреннего покаяния. Если есть рецидив, извините, такому человеку доверять уже нельзя. И при нем действительно были случаи, когда высших чиновников, ну, их увольняли. По понятным причинам, в силу корпоративной солидарности дворян, их как-то массово, по понятным причинам, не преследовали. В этой связи очень показательное высказывание главы МВД Дмитрия Андреевича Толстого, когда они встречались по обсуждению там земской контрреформы, и вдруг граф Дмитрий Толстой осмелел и сказал: «Да, Ваше Величество, конечно, велика заслуга дома Романовых в становлении российской государственности, но не надо забывать, что вы построили Россию благодаря нам». Ну, понятно, не Толстым, а, понятно, дворянам. На что Александр III, как это потом вспоминал сам Толстой, немножко смутившись, покраснев, за живое задел, произнес в ответ: «А я этого никогда и не забываю». И это была правда жизни, потому что, конечно же, самодержавие, оно опиралось на дворянство. И вот уж когда-когда при Александре III действительно авторитет дворян был очень серьезно поднят в Российской империи.
В том числе и за это и упрекали во многом.
Безусловно.
Это одна из главных статей, я бы сказала, упреков, которые на данный момент льются на систему монархической власти.
Конечно. Конечно. Конечно же, за это упрек есть, за то, что опирались именно на дворян, но надо понимать одну простую истину, и это даже признавали ученые-марксисты в любой своей работе. А на кого, извините меня, еще было опираться? Собственно говоря, дворяне для того и создавались, они же происходят от слова «двор» государя, да, чтобы на них и опираться. Это самые образованные, самые лучшие, самые, собственно говоря, подготовленные для управления страной люди. И было бы странно, если бы правитель ликвидировал элиту, чтобы набрать новую. Ну, собственно говоря, пройдет несколько десятилетий, эти странности, они реализуются, потому что все поменяется местами. Элита будет ликвидирована, и вместо старых спецов, как говорили при товарище Сталине, да, красная профессура и рабочие от станка, кухарки, говоря языком Ленина, да, они будут, по крайней мере, будет попытка поставить их во главе государства.
Ну и все мы видим, каким плачевным последствиям это привело.
Ну, в целом, да. Хотя, конечно, в каждом правиле есть исключения, и среди простых людей были самородки, которые прославили Россию на века, и всем нам известны преимущества советской системы, когда любой парень из глубинки, без всякого блата, обладая способностями, мог поступить в ведущий вуз страны, но это же было, извините меня, и при царском режиме. И при царском режиме самородок, человек одаренный, от Бога, да? Он пробивал любые стены, и он реализовывал себя. Я не говорю про сакраментальную фигуру, понятно кого, которая всякий раз приходит на ум, да? Знаменитого нашего выходца из Холмогор, который там своим ходом пришел в столицу. Достаточно назвать очень многих представителей вот культуры той же эпохи, того же Сурикова, да? Того же Менделеева. То есть это те люди, которые реально, они выбились, они сделали сами себя. Ведь посмотрите, как Менделеева преследовали в то время. Менделеева преследовали. Знаете почему? За то, что он был противником вот этих либеральных установок, что нельзя, якобы нельзя государству регулировать торгово-рыночные отношения. Государству нельзя вмешиваться в экономику. А Менделеев, будучи государственником, считал, что можно. Так его после этого не только в академию не приняли, он вынужден был кафедру покинуть в университете, потому что началась откровенная травля, что ты человек консервативных, ретроградных взглядов. И тот же Витте, который при Александре III проводил колоссальный экономический курс преобразований, Витте говорил, что только благодаря мощи и фигуре императора Александра удалось вот эти вот взгляды разбить и провести мощную протекционистскую политику, следствием которой стала вторая индустриализация в истории России. Колоссальный экономический рывок. Вот что произошло в тогдашние 90-е годы в Российской империи. Именно благодаря тому, что правительство отбросило вот эти вот штампы и осознало, что в эпоху масштабной конкурентной борьбы между ведущими мировыми державами, державами за передел мира, за рынки сбыта, необходимо таможенными барьерами ограждать внутреннего товаропроизводителя и давать возможность ему расти. И ни для кого не секрет, мы знаем, да, что такое российский внутренний рынок до революции, какие там были высококачественные товары, какое там было действительно изобилие вот тех самых предметов, товаров, услуг, которыми мы до сих пор восхищаемся. И это во многом было следствие вот такого протекционистского, защитного отношения вообще к традициям, к культуре, к истории своей собственной страны, который в целом олицетворял император Александр III и проводимый его правительством курс.
Алексей Леонидович, к сожалению, снова мне придется вас прервать, потому что время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Нашим радиослушателям я напоминаю, что историк, доцент кафедры УРФО Алексей Леонидович Соловьев был сегодня здесь со мной в студии, и мы продолжали разговор об императоре Александре III. Ну что ж, спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения династии Романовых.